имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда Господь подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милости. И услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ему сказали, что идет Иисус Назарей, а он стал кричать не Иисус Назарей, а сын Давидов. Почему? Потому что уже слух прошел по всей Палестине о том, что появился такой человек. Необыкновенно. Одни его почитают за воскресшего пророка Иоанна Крестителя, другие за одного из явившихся пророков древности, а некоторые считают его мессией, помазанником Божьим, того, который спасет людей и которого ожидали уже много веков. И вот этот слепой человек был один из тех, который уверовал в то, что Иисус Христос есть действительно Мессия. Поэтому, когда он слышал, что люди ему скажут, идет Иисус Назарей, а потому что это одно из было прозвищ такое, то он стал звать Иисус сын Давидов. А сын Давидов это уже именование Мессии. Поэтому он его стал величать именно как Мессия. Вот так бывает, что слепой в духовном плане оказался более зрячим, чем те, которые имели глаза. То, что они видели? Они видели, что идет Христос из Назарея. А это слепой. И он видит, что это есть Христос, Сын Божий. И вот дальше. Шедшие впереди заставляли умолчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» А почему они заставляли умолчать? Ну, во-первых, всегда неприятно, когда кто-то шумит. Вот. А во-вторых, их возмущало. Их возмущала его вера. Потому что людей всегда возмущает какая-то инаковость в другом. Маленький худенький человек. Он возмущается тем, ну почему он такой большой и толстый? Это неизбежно. Или глупо говорит, ну это шибко умный. А умный говорит, ну это, ну болван, с ним вообще не о чем говорить. И вот это постоянно. Человек никак не может признать в другом, что он может быть другого пола, другой расы, другого воспитания, другого интеллекта. Вот человек никак не может признать за другим свободу быть таким, как он есть, тем более он вообще не виноват. Ну как человек может виноват, потому что он маленький, ну еще толстый, может сказать, что может быть ест поменьше. А если у него нарушен обмен веществ, и он такой вот оказался толстый, ну что тут сделать? И вот это все, конечно, их тоже возмущает. Мало того, что слепой, он еще кричит. Мало того, что кричит, он еще кричит, сын Давидов. Мы его не признаем за сына Давидова. А этот слепой, да еще нищий, живет за наш счет, побирается. И еще смеет свое, так сказать, богословское мнение высказывать. Вот. Поэтому они, конечно, заставляли его замолчать в этом. Нет ничего удивительного. Потому что, если у человека есть какое-то мнение, то он старается, независимо от того, собственно, это мнение правильное или неправильное. Потому что бывает мнение ближе к истине, дальше к истине. Есть вообще истинное выражается. Но в силу гордости человек себя всегда воспринимает как некую такую истину в последней инстанции. ему очень трудно человеку просто даже предположить, что, а может, я не прав? Такая мысль кощунственная по отношению к самому себе обычно даже в голову не приходит. Даже кто идет по пути лжи. Иногда человек вот врет, и, а чтобы, это я не в порядке, чтобы вас обучить, но я думаю, и так знаете, что когда врет, обязательно нужно верить в то, что ты врешь. Тогда легче поверить и другое. Самому нужно в это поверить. Вот Иван Александрович Хлестаков, он очень хорошо, у него это получилось, потому что он верил в то, что он живет в билетаже, а не на четвертом этаже. Хотя иногда запутается, но тут же соврет. А, ну и внешние обстоятельства, общий ужас перед ревизором, так сказать, работает тоже, помогает Ивану Александровичу. Вот бывает, что человек врет и уже заврался, и уже попался, а все равно не признается. Ну что, ну признайся, ну все уже, разоблачи. Нет, упирается до конца. Ну и ладно, где-нибудь в милиции там или в суде. Ну, понятно, упирается, чтобы не дать лишнюю улику. Ну, потому что вот признался, что ж теперь сажать. Что-то человеку угрожает. А иногда ничего, кроме срама, ничего не угрожает. И все равно человек не признается. Почему? Срам. Вот гордость не позволяет признаться. Уже все. Обоврался со всех сторон. И вот гордость не... Лучше как замолчать, забыть, лишь бы только не признаться, прощения не просить. Вот какая это неприятная вещь. И как это все частенько в нашей жизни происходит. И вот Христос пришел как истина, воплотившиеся, для того, чтобы в нашей жизни появился такой некий отсчет правды. Ведь, чтобы что-то измерить, нужно эталон. Тогда вот, вот если мера длины, вот нужно метр там или фут, или ярд, или сажень, вот надо этим мерить. Если этого нет, то только на глазок. А на глазок это уже не точно. Вот Христос явился для того, чтобы в мире появилась истина. Люди могут иметь разные мнения и более или менее близкие, подходящие к правде. Но истина, понятно, это вещь строгая, математическая. Любое отклонение на волос, это уже не истина. Вот та же и совесть. Человек может придумать любые обстоятельства, любые оправдающие приводить аргументы своим поступкам. И мы это делаем блестяще, с детства этому обучены. И упражнялись сколько угодно. Но истина, которая заключается в том, что мы не правы, она все равно существует. И совесть нас в этом все равно обличает. Но вот этот человек решил, несмотря ни на что, об этой истине заявить. Хотя это вообще-то и не всегда другим людям приятно и опасно. И вообще в нашем мире, в котором мы живем, истина, она в общем никому особенно не нужна. Потому что каждый человек отстаивает свою правду. Она у каждого своя. Каждый человек имеет некий свой взгляд на мир, некоторое свое положение в семье, в обществе, ну а некоторые даже в государстве. Ты что шуршишь? Мишек. Вот. И поэтому вот стремление весь мир отстроить в зависимости от своего мнения, это стремление, и вот обычный человек старается как-то вот это устоять. А если что-то в мире он не может изменить, ну, то он это осуждает или ругает. Это говорит, что а это вот все плохо. Вот где в пределах моей компетенции я тут расставлю все по местам, а где не получается, все плохо. Если в семье, так сказать, если скандал, а если просто наблюдение по телевизору за тем, чем происходит, он просто плюется и ругается. Вот, собственно, и все. И остановившись, Иисус велел привести его к себе. И когда тот подошел, спросил: что ты хочешь от меня? Он сказал: Господи, чтобы мне прозреть. Чтобы мне прозреть. Это замечательно. Хотя он в духовном плане, как уже и все толкователи Священного Писания, древние, новые, говорят, что он духовно уже прозрел. Чтобы мне прозреть. И вот Святая Церковь, как бы в пару этому чтению евангельскому, предлагает чтение из апостола Павла к Тимофею. Тоже мы сегодня его читали. Это отрывочек тоже очень замечательный. И он к этому как раз замечательным образом подходит. Потому что те святые люди, которые составляли для нас вот порядок церковных чтений, они, конечно, наизусть знали Священное Писание. И вот таким образом выбирали эти отрывки. Вот апостол Павел к своему духовному сыну Тимофею пишет. Верно. И всякого принятия достойно слов, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот один прозревший пишет другому прозревшему, что да, вот верно слово, и достойно приятия, чтобы каждый человек принял это слово. Слово это заключается в том, что Христос только для одного пришел на землю, чтобы спасти грешников. И вот механизм этого спасения, ведь, ну, чтобы спастись, нужно осознать, что ты погибаешь. Вот пока алкоголик не осознал, что он алкоголик, он всегда будет: на свои пью, какое дело вам, и я всегда могу остановиться. Ему бесполезно говорить: ну ты работу потерял, ну жена от тебя ушла, ну посмотри, как от тебя воняет, ну ты смотри, ты дурак дураком, давай на пленку снимем, как ты себя ведешь. Да что вы мне говорите, я хочу и пью, и вообще. Пока он сам не поймет, что он в грехе, что он больной человек, что ему надо лечиться, никакие аргументы не действуют. И вот спастись от греха можно только тому, кто осознал, что он грешник. И можно спастись только от того греха, который человек увидел в себе. Ты гордый человек. Нет, я не гордый. Ну, раз ты не гордый, все, значит, ты умрешь в гордости. Потому что нужно его в себе увидеть. Вот апостол Павел, он увидел. Причем, что он увидел? Он интересную вещь увидел. И это совершенно не даром. И это не шутки. Апостол Павел, человек, который при жизни был восхищен до третьего неба, очень смело можно говорить «до третьего неба», то, что это он сказал. Но мы-то не понимаем, что такое третье небо. И не понимаем, что такое четвертое и пятое. Мы кроме ресторана «Седьмое небо» вообще ничего не понимаем. Вообще, о каких категориях идет речь? Совершенно правильно. Это за пределом наших возможностей. А апостол Павел был туда восхищен. Живым. И вот он, вот этот человек, единственный из живущих на земле, был туда восхищен. Он увидел. Что же он увидел? В чем он прозрел? Он увидел, что он-то, Павел, грешник первый, не второй, не третий, не говорил, ну я в десятку самых дурных людей хожу. Нет, он реально увидел то, что он грешен. И вот это видение дало ему возможность и так возвыситься. Вот такой закон духовной жизни. Другого нет. Почему? Потому что правильно поставленный диагноз — это наполовину вылеченная болезнь. То есть диагноз поставлен неправильный, то, как уже много раз приходилось говорить, 20 лет лечили от желтухи, он оказался малайцем. Потому что не, совершенно не в том направлении вели, так сказать, исследования, лечили не от того. Это самая неприятная вещь. Лучше не лечить, чем лечить не от того. Представляете? Как вот, ошибка тут страшна. И вот Господь ему сказал: хочу прозреть. И он прозрел, этот человек, и духовно тот. И вот мы здесь все собираемся, люди. Так каждый про себя знает, мы люди грешны. Хотя каждый про себя и знает, и чувствует, что он, ну, не такой уж плохой человек. Во всяком случае, когда человеку в глаза говоришь: слушай, ты последняя скотина. Обычно он обижается. Хотя это комплимент. Потому что многие наши деяния, они таковы, что никакой скотине в страшном сне не приснится. То есть мы гораздо более лукавы, чем наши прямодушные, наши младшие братья, животные, которых мы вообще и едим, и травим, и вообще, так сказать, истребляем целыми видами. Поэтому, на самом деле, это, в общем, комплимент. Но, вот, к сожалению, обидно. Но прозреть мы не желаем. Прозреть, увидеть свой, каждый свой грех. Не желаем. Поэтому, к сожалению, для нас духовное зрение и закрыто. Потому что духовное зрение связано вот именно с этим. Постоянное прозревание такое, перманентное, оно связано с покаянием. Потому что вот человек увидел в себе грех, он раскаялся в нем. И Господь делает этот грех небывшим. Если человек в нем раскаивается. И это уже шаг вперед навстречу прозрению. Причем, вот есть такая закономерность. Опять, она нам недоступна, но, по крайней мере, поверим на слово тем людям, которые прошли этот путь. Это как вот, ну, наверное, вы представляете, что если мы будем подниматься по лестнице вверх или на воздушном шаре, то мы дальше будем видеть, все дальше, дальше, дальше. То есть горизонт будет для нас отодвигаться на 10, 15, 20, до 50 километров. Если, так сказать, ясная погода, можно видеть. Вот. А со стороны человеческого роста совсем немного, всего лишь 7, 8, там, может быть, 12. Чем выше, тем больше видишь. Так вот, признак духовного зрения, когда человек видит грехов своих больше и больше. Вот некоторые, не некоторые, почти все приходят, говорят: батюшка, вот я начинал в церковь ходить, и я не был таким грешником, как сейчас. Это говорит о том, что у него, он прозревает. Просто раньше он не видел, а теперь он видит. Как некоторые говорят, вот возросла преступность. Люди как были грешники, так и были. Просто раньше он говорил, так бы и убил бы, а сейчас он берет и стреляет. А то, что у него в душе, все то же самое осталось. То есть человек, который готов убить, и ему дай возможность, он его убьет. А все это внутри него, можно эту пружину сдержать, хорошо отладить полицейскую работу, дай Бог им доброго здоровья. Но внутри то зло, которое направлено на смерть людей, оно и остается. Так что это, то война может идти с помощью танков, а она может идти внутри, там колокотать. То дай возможность, мы вас всех вырежем. Вот. А нет возможности, это все вот тут внутри. И бесполезно что-либо делать. Нужно, если бы изнутри бы это изъять. И вот Христос пришел для того, чтобы вот это внутренне поменять. Не для того, чтобы устроить какой-то баланс, там, паритет, и, так сказать, какую-то социальную программу, вот так вот все распределить. Нет, наоборот, он все предоставляет нам. Богатому дать бедному, здоровому помочь больному, сильному заступиться за слабому и так далее. Ни в чем не повинный идет там свою кровь проливать за другого, который живет в тепле, так сказать, и покуривая, пивко подтягивает. Вот. То есть все так оно устроено. Господь дает возможность каждому человеку себя здесь проявить на земле. И этому слепому тоже дал проявить. И Господь его вознаградил. Потому что здесь еще показан один тоже закон духовной жизни, о котором мы должны знать. Вот некоторые вещи для нас в жизни очень желательно получить от Бога. Мы что-то очень, бывает, в чем-то нуждаемся. Очень сильно. И понятно, что, недаром говорят, беречь как зеницу ока. Слепому человеку, конечно, глаза нужны. Что тут говорить? Это вообще, когда зрение падает, или там человек слепнет, а когда вообще ослеп, это вообще дело такое. Тяжело. Этот человек, будучи слепым, очень много, конечно, настрадался. Тогда общества слепых не было и мог только просить. Если родственники не кормят, то и, может быть, их нету, только просить. И, конечно, как ему нужно было зрение. И почему так вот мы часто, да вот даже сегодня один человек подошел, говорит, ну вся у меня жизнь, говорит, беспросветна. Вот как с детства, а сейчас уже человек не молодой, но вот все. Вот. Это, конечно, не так, но самое важное не в том, так ли это не так, а что за правда у человека. А правда его заключается в том, что у него беспросветная жизнь. И человек в некотором смысле обращается к Богу. Он же к священнику пришел. Перед Христом Евангелие. Вот говорит священнику, но все-таки Христос невидимо стоит. Таинство происходит. Он Христу говорит, у меня беспросветная жизнь. Мы не вправе усомниться. Да, говорит, нет, у тебя жизнь отличная. Ты, все у тебя хорошо, все правильно, молодец. Нет, это действительно так. И что? Почему это происходит? Почему один слепой, другой бедный, третьего бьют, четвертый сирота, у пятого отец пьяница? Ну почему? Чем маленький ребеночек заслужил этого алкаша? Ну чем? Что он до 3 часов ночи колобродит, не дает спать, соседям стучит. Ну почему? Чем он виноват? Ничем. Ничем. Абсолютно этот ребенок ничем не виноват. А почему так происходит? А мы не знаем. Мы не знаем. Есть промысел Божий, который мы своим маленьким мозжечком охватить не можем. Это для нас слишком сложно. Почему так? Мы только верим, что это не случайно. Это зачем-то нужно. Вообще цель жизни человека не для того, чтобы быть счастливым здесь на земле. Во что бы то ни стало. Хотя это вообще нормальное, хорошее дело, и дай Бог всем счастья. Но все-таки это не совсем так. Замечено, что если человек уж слишком счастлив, он становится нахальным, бесчувственным, он становится плохо восприимчивым, так сказать, вот, к страданию других людей, и начинает всех поучать, начинает хвалить себя. Я достиг все своими руками, вот смотрите на меня. Ну, в общем, глупость всякую несет. Потому что это все-таки... Даже если человек счастлив в какой-то период своей жизни, это дар Божий. Надо это всегда понимать. И вот несчастье этого слепого человека дало ему нечто, что превысило все мыслимые и немыслимые радости. Вот чем закончился этот эпизод. Он тотчас прозрел, пошел за ним, славе Бога. И весь народ, видя этого, воздал хвалу Богу. Он пошел за ним. Он стал учеником Христом. Он обрел духовную жизнь. Нет ничего выше и слаще духовной жизни. Ни в этой нашей земной жизни, ни в будущем. Поэтому Господь как бы компенсировал ему все. Вот в книге Иова, который тоже очень страдал, и тоже совершенно ни за что. Тоже такой финал. Господь тоже вернул все Иову. У него тоже родилось много детей. Он вернул себе много то богатство, которое у него было отнято. И так далее, и так далее. Все к нему вернулось, и он опять стал счастлив. Но это и книга, и быль тут, и притча, так сказать, все вместе, как это бывает в Священном Писании. Но какой в этом смысл? Что никакое страдание, оно не напрасно. Оно только должно нас привести к встрече со Христом. Вот его смысл. Вот любой человек, как бы он ни страдал, не здоровится ли ему, или какие-то обиды, или какая-то страшная политическая ситуация, которая угнетает, или ему за кого-то страшно стыдно, так тоже может человек от этого может страдать. Вот, ну, стыдно, и даже не за себя, а за кого-то. И близкий тебе человек, или человек, представляющий там твою страну, за него может, а ты вроде, ну, по любому поводу человек может страдать. Ограбили его, обидели, и так далее, оскорбили. Это не напрасно. Это не просто нечто, что надо тупо пережить. Нет. Это есть золото, которое можно и нужно использовать. Вот этот слепой так это использовал, что он духовно и телесно прозрел. Это не значит, что непременно, обязательно, каждый из нас ну, получит что-то такое желаемое. Но известно, что когда человек умирает слепой, он прозревает. Вот те люди, которые были в состоянии клинической смерти, слепые, они потом, вернувшись в свое тело, рассказывали, что они видели цвет рубашки хирурга, в каком кармане авторучка у реаниматора, как расставлены предметы, как это ты видел. А вот, говорит, когда душа у меня отлетела, я оказался зрячим. То даже слепота наша, слепота, бедность, нездоровье, обиды, это все временное явление. Временное. Это земное. Но, да, на земле все устроено скверно. Потому что устроено не Богом. Устроено скверными людьми. То есть нами с вами. Больше никто тут ничего не устраивает. Это мы. Друг друга мучаем, истязаем, надоедаем. Ну и пьем друг у друга кровь, живем друг за счет один другого и так далее. Это мы устроили. Господь нас этому не учил. И многие хотели бы, чтобы Господь отнял у нас и эту свободу. Но это невозможно, тогда мы будем животными. Нет, Он хочет, чтобы мы добровольно сами, по одной любви к добру, сбросили с себя вот эту грязь. Он пришел грешников спасти. И каждому, как Петру, протягивает руку. Каждый может спасти. Если очень-очень захочет. Как вот этот слепой. Если он действительно захочет. Если он увидит в себе грех. Вот увидит. Я такой-то, такой-то. И мне это противно быть таким. Не потому что, чтобы ну, перед людьми другими выглядеть получше. Но потому что вот это желание выглядеть получше. Это тоже тщеславие, гордость, высокомерие и так далее, и так далее. Что и это тоже противно. Нет. А перед Богом. Ради истины. В которой есть вот такая совершенно неземная красота. И которую каждый грешник чувствует. Вот некоторые обижаются на всяких таких, как мы говорим, плохих людей. Но самый даже скверный человек, к сожалению, он тоже страдает. И он вообще-то всегда чувствует, что он тоже гад. И так не бывает, чтобы человек совершал подлый поступок, И хотя он оправдывает, он это объясняет, что тот, дескать, тоже так делает, все теперь так делают, то он в глубине души все равно знает, что он гад. И от этого ему очень тошно. Ему очень внутри очень подло. И какой бы хороший коньяк ты в это время не пил, все равно противно. И вот эту горечь от этой противности никаким мартельчиком не зальешь. Вот нет ничего слаще чистой стойкости. И вот ее вдруг освободить, вот человек приходит, опутанный всей, завравшийся, изменивший всем, от родной матери, начиная, кончая приятелем, там, женой, детям, там, начальнику на работе, другу, там, не знаю кому. Вот все, что можно. И что? А можно начать сначала. Можно это все сбросить, сказать, вот, Господи, прости, вот, буду жить честно. Навык злой есть, будет человек соскальзывать на какую-то опять всякую грязь. Ну, опять вставать и опять начать сначала. И тогда Господь увидит, что да, вот этот человек, действительно, ну как все грешны. Потому что нельзя сказать, что вот этот грешнее другого, это все, конечно, очень условно. Перед Богом это все ужасно. Но человек может встать. И вот когда человек начинает вставать, Господь им помогает. Вот для этого он нас здесь всех собрал. Вот только смысл нашего собрания только в этом. Если мы в результате нашего общения с церковью, причастия святых Христовых тайн, чтения Священного Писания, общения с друг другом, если мы не становимся лучше, а лучше это значит только одно, в большей степени христиане. Если вот наше христианство в нас не растет, вот то, чему Господь научил своих учеников, то, к сожалению, это не имеет смысла. Значит, действительно, вот наши страдания, наши мучения здесь на земле, это зряшнее дело. Как зряшнее бывают деньги, которые лежат и просто мертвым грузом. Потому что, ну какой смысл? Услышно и ботинки купить там, или еще что-нибудь. Что? Если не нужно, то отдай на что-нибудь хорошее. А так смысла-то нет. Вот самое наше главное золото, как преподобный Серафим говорил, капитал наш, это вот благодать Божия, которую мы должны стяжать, которую Господь нам дает. Вот это возможно. Мы, конечно, все начитаны вот в книгах древних, вот монастырь, там монах, там вот старцы, вот они такие вещи говорят, святые, правильные, прекрасные. Мы даже приходим в умиление от одних этих ситуаций, которые описаны. Но мы живем в наипоганнейшем 20 веке. Так сказать. Что, сколько вообще зла и подлости за это время произошло? В силу того, может быть, там, в 19-м было еще подлее. Мы не знаем. Но по сумме того, что нам известно. Уж, ну, такого зверства, таких гадостей вообще люди вроде бы никогда не делали, как в 20 веке. Вот мы теперь переходим в 21 век, и вообще ужас охватывает. То, что люди-то лучше не стали, они совершенно... Что дальше ждать, это вообще... Лучше об этом даже и не думать. Вообще в эту сторону не заглядывать. Так сказать, дай Бог благополучно до смерти дожить. Вот. И что же теперь? Вот уйти куда-то в монастырь, или там где-то искать чего-то какой-то святой жизни. Есть люди подвязающие, всегда есть. Но надо тоже и понять, что вот искать какой-то град Китиш, или там какую-нибудь чашу Грааля, что где-то есть такое место, где нам скажут нужную молитву, где нам скажут нужные слова, и где мы вот так вот сразу спасемся, такого нет. Нет. Я 4 раза был на Святой горе Афон. И сходил все там вдоль и поперек, и почти везде бывал. И видел людей и подвязающихся, и видел людей полусумасшедших. И видел людей, которые вообще не понимают, что такое христианство. Все то же самое, что и у нас. Но там все, конечно, посерьезнее. Потому что люди реально пришли спасаться. И каждый спасается, как он может, как он понимает. Это не значит, что вот есть некая такая чудесная страна, куда приедешь, и там мифы всякие существуют. Что вот раз Матерь Божия сказала, значит там, дескать, все спасутся. За одну только прописку. Невозможно так, так не бывает. И нам не обязательно думать, что вот мы будем спасены в чтении канонов, там, в бдении, в том, что в среде и пятнице предбавим понедельник. Христианство, оно рядом, оно гораздо ближе. Вот лежит скомканный ковер, но возьми его, расправь. И вот это будет христианство. Это будет избавление от хаоса. Мы все ищем что-то где-то далеко. А Господь говорит о любви к ближним. Потому что на самом деле проявить христианство лучше всего. Удобнее всего. Правильнее всего. И важнее всего вообще. Даже в космическом масштабе. Это Господь ждет от нас любви к ближнему, который вообще в твоей семье живет. В одной койке с тобой. Чтобы нормальные были человеческие отношения. Чтобы один уступил другому, другой пожалел первого, один потерпел и так далее, и так далее. Все так очень ясно, все очень обыденно. Не требует никаких каких-то сверхусилий, каких-то мозолей на коленях, каких-то язв, на голеностопном суставе от долгого стояния, каких-то постов, чтобы, живот прилип к позвоночнику. Вот. Это все гораздо проще. Гораздо проще. Хотя, конечно, не отрицается ни пост, ни молитва. Но надо понимать, что в жизни цель. Вот что важнее. Что с точки зрения христианской? Все время кому-то нудить, пилить, ходи в церковь, там постись. Или оставить человека в покое. А вот оставить его в покое. Вот что перед Богом важнее? Вот что от меня Господь ждет? Вот что Он хочет? Чтобы я оставил человека в покое? Или чтобы я его на строгом ошейнике притащил в церковь? Что? Что Господь от меня ждет? А мы в безумии, исполнены всяческих мифов, каких-то ложных представлений, наполовину магических, устраиваем себе какую-то псевдохристианскую жизнь, от которой же сами страдаем. А христианство заключается в том, чтобы принять эту жизнь так, как она есть, и остаться в ней христианином. Вот что. Чтобы Господь хочет, чтобы каждый христианин был малым светом в этом мраке антихристовой, абсолютно безбожной жизни. Абсолютно. И тогда, если будет этот свет, тогда, может быть, и кто-то еще захочет этот свет. Он сам захочет. Он сам выберет. Он сам увидит в себе, что мешает этому свету. Он сам в этом покается, и он сам начнет трудиться над этой жизнью. Но сам, не из-под палки. Вот как в монастырь человек идет, он сам. Или женится. Вот ты женишься, ты сам женишься. Ты сам берешь на себя всю эту обузу, все эти обязательства, все эти радости, безусловно, и так далее. Ты сам. И несешь эту ответственность. Поэтому вот христианство, это еще есть некая мера. Хотя так пошло звучит, но очень высокая ответственность. Именно перед Богом. Чтобы мы жизнь проводили не в безумии, а именно с пониманием того, что Господь от нас ждет. Нам бы неплохо это почувствовать. И вот эта наша чувствительность, она может быть только таким образом у нас появиться, если мы будем каяться в грехах. Вот другого пути нет. Помоги нам в этом, Господи.